Практика смелости. Вот так вот, да. Практическое занятие сегодня. Да. Сейчас выведем оттуда медведя. Посмотрим на наш реакцию. Да, это шутка. Вообще есть понятие, вот есть беззаботная жизнь. И кажется, что это как-то вот нехорошо, да? Типа вот ветреная женщина, да, вот беззаботная жизнь. Вот. Вот. А хорошо это или плохо? Когда мы читаем Священное Писание, нас призывает к беззаботной жизни. Беззаботная жизнь – это не значит жизнь безответственная. Но беззаботная – это значит, вот груз забот, и я его вот, вот тащу, и у меня такое лицо, которое не радует окружающих. Вот. И не то, что я бы кого-то там ободрил, развеселил, а тут самого впору утешать. Вот, вот забота, да, забота. А что такое забота? Забота – это страх в мирное время, я бы так сказал. Вот есть страх, который в военное время, там вот, ну, реальная угроза жизни, сейчас разбомбят или что-то такое будет, враг конкретный. Вот. А вот не успею, это же тоже такой маленький страх, да, забота. А страх хорошо или плохо? Конечно, не очень хорошо, да, не очень хорошо. Вот. И поэтому все священные писания в один голос говорят, и, кстати, священных писаний лентяям лучше не, это, не читать, потому что они как прочитают, уповай на Господа, и, а они и так уповают, вот, а им тут еще такое, такая поддержка, тогда их вообще на работу не выгонишь. Читаем. 18.66. Ну, многие считают из всей Бхагавад-гиты, вот, взял как раз, Бхагавад-гиту не взял. Самый ключевой стих, 18.66, хотя там последний 78 стих. «Оставь все религии и просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий своих грехов. Не бойся ничего». Вот мы берем последние три слова. «Не бойся ничего». В Библии тоже там написано, это псалом от Давида, там «Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться». Вот в чем не буду нуждаться? Ни в чем. То есть какая у нас не забота, а вот боязнь, а вдруг да не получится, вдруг да не успею, да? Ничего не буду нуждаться. Мы боимся обычно не того, что надо бояться, и не боимся того, что надо бояться. Вот это наша вся основная. Знаете почему? Потому что если мы будем бояться того, что надо бояться, надо как-то напрягаться, надо что-то делать. А если мы боимся того, что бояться не надо, что нас так прямо не касается, ну косвенно там, вот где-то что-то, что там такое, а я не могу ничего сделать, это меня не касается, это не в сфере моих, там, я руки не дотяну, то можно же не напрягаться, да, ну так бояться гораздо удобнее, согласитесь. И это переходит, и практически все люди этим занимаются, ленивые, вроде не ленивые, потому что, ну, мы склонны к удобству. Итак, еще раз, я зачитаю стих, а потом вокруг него мы будем разговаривать. «Оставь все религии, просто предайся мне, избавлю от всех последствий твоих грехов, не бойся ничего». Просто предайся мне, это значит, да, все будет хорошо, а что надо мной там висит, это же последствия моих грехов, моих недоделок, там прогулы, там это, сейчас придут и кредиторы, это же последствия моих грехов, да, там я кого-то обидел, последствия моих грехов, сейчас придут за расчетом. Он говорит, я избавлю тебя, избавлю, поэтому не бойся ничего. Мы же боимся, потому что рыльца-то в пушку. Вот если рыльца не в пушку, мы не боимся, да? Правильно? Тогда мы смелые, то есть лодыри. Комментарии. Господь рассказал Арджуне о разных формах знания и религии, поведал ему об очень многих формах религиозной практики. Теперь же, подводя итог всему сказанному, говорит, что Арджуна должен отказаться от всего этого. Вот читали, а теперь говорит, а вот это ничего не надо. А как вы думаете, а зачем тогда писали вот это все? Потому что, ну, мы должны, знаете, вот, вот мне вот не нужен там миллион, кто-то говорит, а он у тебя был? Я вот отказываюсь от миллиона долларов. А он у тебя есть? Вот я могу, хочу сказать, что я отказываюсь от магии, потому что я практиковал очень жестко, серьезно, имел реальные результаты, хорошие и плохие, я знаю, что это такое. И я от нее отказываюсь, потому что я знаю, что это такое. И не потому, что она плохая, нет. кому-то труженику можно заниматься магией, лодырю противопоказано. Он там попадет, его там просто сожрут. Сожрут те силы, которые с этим связаны. Магия, ты уже влазишь в пласт других сущностей. Вот. И работягу они не тронут. Трус, они его разберут просто на запчасти. Он будет одержимый бесами, и потом и сам не понимает, он будет, характер у меня какой-то такой, что-то не. Что-то боюсь, что-то сейчас это думалось, через 5 минут другое, а там у него там это, он весь это съеденный уже. Это. То есть ему нельзя заниматься. Кому-то можно, кому-то нельзя. И поэтому в материальном мире все, за что мы беремся, абсолютно все, что мы беремся, ну, когда я говорю абсолютно все, я подразумеваю материальные вещи. Это обеспечение, здоровье. Друзья меня, ну то, что вот то, к чему люди стремятся, да? Они стремятся, вообще, если все это сархивировать, три вещи. Сат-читананда. Сат-читананда это вечное знание блаженства. Чтобы меня никогда не убили, безопасность. Вот так оно проявляется у материалиста. Чит, знание, я хочу все знать, у материалиста проявляется, хочу все контролировать. И ананда, наслаждение, ну, чтобы при этом мне было комфортно, чтобы, потому что чувства, хотим мы того или нет, они сообщают нам о безопасности. Ну, пища пахнет хорошо, значит безопасно и съесть, плохо пахнет, уже это не просто наслаждать чувства, она сообщает нам, что можно, что нельзя, что наше, что не наше. Вот сат-читананда и все вот эти... Вот эти вещи. Но когда я все это пробую, а все ж, чтобы попробовать это надо, ну, какое-то время, да? Вот какой-то киви. Однажды я помню, когда я первый раз увидел киви, мне сказали: ты киви ел? Я говорю: нет. Ну как же, ты ж на Кубе был, ты там же, я вот, вот все ел, а киви не ел. Так вот оно там в ВТБ. Вот там вот, а я иду, если я не ел, не видел, я его, ну, у меня нет отклика в мозгу. Я его вижу, но не вижу. Нет идентификации. Мне это показывают, разрезают такое зеленое. И так, да ну ничего особенного там в этом чьё-то. То есть все нам хочется попробовать. Это вожделение, получение. Насыщение и отвращение. Отвращение не потому, что вот, вот вообще не хочу этого, а потому что ну, ничего там особенного, нет привязанности. И вот наступает когда момент, когда все основные пункты у человека, ну ничего особенного в этом-то нету, что я стремился. Ну, и я перестаю тогда бояться. Потому что за духовные вещи мы не боимся, за материальные боимся. Это означает что? Это означает, что рано или поздно мы это все попробуем, у нас наступит так называемое вайрагья, то есть отречение. Отречение значит, я буду вообще совершенно смелым человеком, то есть не боящимся. Если все это буду делать, и все мне будет получаться, и гораздо эффективней. Итак, и вот тогда я перестану заниматься... Вот смотрите, еще раз. Господь рассказал Арджуне о разных формах знания и религии. Поведал ему об очень многих формах религиозной практики. Теперь же, подводя итог, говорит, что Арджун должен отказаться от всего этого и просто предаться Кришне. Последняя фраза означает, ты это делаешь со страхом или без страха? Вот предаться Кришне, что это такое? Когда ты без страха, это значит, ты Богу предался. Другой нет. Или ты просто глупец. Или ты просто глупец. Вот глупые они тоже не боятся. Но это не означает, там предастся Кришна. Предавшись Господу, он освобождается от всех последствий своих грехов, или Господь сам обещает его защиту. В 7 главе было сказано, что поклоняться Кришне может только тот, кто освободился от всех последствий своих грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не может предастся Кришне до тех пор, пока не освободится. Не избавиться от всех грехов. Чтобы рассеять подобные рода сомнений, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто не избавился от всех грехов, может это сделать. То есть помеха не грехи, а что? Трусость. Трусость является помехой, а не грехи. Ну, к такой, к нормальной жизни. И я взял ссылку, что такое страх, трусость. Я зачитаю ее. Между страхом и трусостью есть разница. Страх, как эмоция находится в подсознании, поэтому вычеркнуть его из своего мира ощущения мы не в силах. А трусость – это черта характера. Черты характера можно себе воспитать или наоборот от них избавиться. Кто не может преодолеть страх, тот труслив, а тот, кто преодолел, тот смел. И вот еще. Мужество и смелость – это готовность и умение человека идти к достижению цели, несмотря на опасности для жизни или личного благополучия. Страх за себя, за свою жизнь руководит действием малодушного человека, который вследствие этого легко может изменить своему долгу. Вот. И дальше комментарии дочитаю. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Путь преданного служения подразумевает, что человек должен следовать тем религиозным принципам, которые в конечном счете приведут его к преданному служению Господу. Человек может исполнять предписанные обязанности в соответствии с своим положением в обществе или выполняя эти обязанности. Но если он, выполняя эти обязанности, так не раздает себе сознание Кришны, что такое сознание Кришны? Бог, он не боится ничего, да? Я просто знаю, что такое Бог. Бог это, он знает, что он делает, что надо. И он этого не боится. Все в его компетенции и все в его умении. Так вот и человек должен быть. Вот. Вот что такое сознание Кришны по-другому. Или по Духу Святому говорится. Так вот, эта фраза говорит, если ты будешь, бросишь там пить, курить, что-то не то есть, вовремя спать будешь ложиться, то что станешь экологически чистым, не будешь хамить, грубить, твои чистые будут мысли, но при этом ты будешь побаиваться, то все это ты делаешь зря. Понимаете? Если ты не избавляешься от трусости, а в этом у тебя полный пакет, то все это ты делаешь напрасно. Почему? Потому что ты жить не начал. То, понимаете, грязный труп лежит, а это чистый труп лежит. Между ними нет особой разницы. Живой ты или мертвый, вот разница. Если ты боишься, ты мертвый. Мертвый, потому что ты еще жить не начал. Не начал. Ты еще Бога слышишь, но побаиваешься делать. Тебя просто носит, как ветра, вот это мнение людей, вот куда подуло, туда ты недееспособный. На тебя положиться даже нельзя. Еще раз. Человек может исполнять предписанные обязанности в обществе. Но если выполняя эти обязанности, он так и не разовьет себе сознание Кришны, то все его усилия окажутся напрасными. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству. Нужно быть уверенным в том, что Бог защитит нас от любой опасности. Нам не нужно беспокоиться о том, как поддержать душу в теле. Об этом позаботится Кришна. Тот, кто со всей серьезностью занимается преданным служением Господу, в полном сознании Кришны, сразу очищается от всей материальной скверны. То есть, осквернен человек или нет, боится или нет, вот и все. Это не грязь под ногтями, это не какой-то сленг или что-то. Боится или нет, чистый. Это знаете, как может быть грязный ребенок и вымытый чисто старик. И от этого старика пахнет, от ребенка не пахнет. Примерно так. В нем жизни больше. А тот вот вымылся, и человек может вот все правильно, а ребенок может сделать все неправильно, но в нем дух, он ничего не боится. Вот и мы так должны быть. Сразу же очищается от материальной скверны. Существует много религиозных систем и методов очищения сознания. Можно заниматься философским поиском истины. Медитации, мистической йога и так далее. Но тому, кто предался Кришне, нет нужды прибегать к этим методам. Просто предавшись Кришне, он может избежать напрасной траты времени. Представляете, все, что ты делал там, но побаивался. Вообще считается, что страх это зловонное дыхание дьявола. И все, что ты делаешь из опаски или для того, чтобы просто не бояться, ты делаешь под непосредственным руководством дьявола. И все, что ты делаешь, правильные вещи, они к тебе хорошему не приведут. Даже более того, тот, кто явно идет не туда и по наклонной вниз, он понимает, он начнет там цепляться, а ты в полной уверенности, но со страхом, вот это будет такая уголовная статья, потом над тобой будет благими намерениями выслана дорога в ад. Ты думаешь, что все хорошо, но на самом деле страх, вот это маркер, хорошо или нет. Хорошо или нет. Но отвага или там смелость, она же не такая, не бесшабашная. Мы до этого сейчас дойдем. Просто предавшись, он может избежать напрасной траты времени. Действуя таким образом, он быстро достигнет совершенства и освободится от всех последствий грехов. Кто-то может недоумевать, как это отказаться от всех форм духовной практики и просто предастся. Однако подобные беспокойства напрасны. И вот я хочу сделать такую прелюдию к лекции. Так, увертюру, да, увертюра к фильму, например, да, или там вступление вот в эту лекцию. Вот у кого бы какой ни был талант у нас, а у нас у каждого есть какой-то талант, если я к нему не прикладывал времени и усилий, то этот талант вообще никого не заинтересует. Вот тут прямо такой талант, знаете, ну не интересует. Я знаю очень многих, я одно время занимался бегом на лыжах, там просто бегал, там палочку передавали друг другу, там эстафета. И я видел людей, которые тренировались, и у них не было особенно таланта бегать. Были талантливые люди, потому что, ну, это просто, у всех, оказывается, разные ноги. Для меня был шок. Я думал, у всех, пока я не занялся этим делом, я думал, у всех ноги одинаковые, разные ноги. Один бежал там, он чех по национальности. Он бежал, это было страшно. Смотри, так, вот так вот. И нет его. Когда он пробегал мимо, думаешь, это вообще человек может такие движения делать. Было просто страшно даже. Ну, впечатляло. Такой сухой, но обогнать его вообще бесполезно было. И были другие люди, которые пили пиво, курили, ну, бегали замечательно. У них был талант, но они не ставили рекорды. Был один у нас этот Змага, я не помню, как его зовут, фамилия Змага. Вот. Это было в городе Бузулуке. Он, знаете, как бегал? Они с ребятами шли, выпившие, их забрала милиция. Этот Змага гнался две остановки за милицейским бобиком, и когда они остановились для чего-то, он сзади открыл дверь и выпустил своих. Представляете? Может бежать человек, да? У него выносливость, это все есть. Вот. Ну, не тренируется, ничего, и так вот осталось. Вот задаток был. И так у каждого. Есть, у одного есть музыкальный слух, у другого нет музыкального слуха. Что толку тебе, если музыкальный слух, если ты это не поешь или там ни на чем не играешь? Что толку, если ты купил самое замечательное пианино, сделал там какую-то акустику специальную, но ты только протираешь там на этом пианино пыль и несколько аккордов можешь взять. Ну, надо тренироваться. Тренироваться. Мы впускаем в свою жизнь всякие вот эти таланты, всякие вот эти вещи, но над ними не работаем. Не работаем. Но не практикуем. И поэтому это бесполезно. Бесполезно. Мы не востребованы. Потому что страх, мы когда говорим, что такое страх, это человек, который долго не работает, в мир ничего не отдает. У него начинает расти долг, потому что он живет, он что-то кушает, он смотрит на эти вещи, которые сделали другие люди. Он пользуется этим, но мир ничего не отдает. Долг накапливается. И мало где-то что-то работать, надо, чтобы это было востребовано. Я должен что-то качественно отдавать. Понимаете? Вот. И поэтому есть люди, которые вроде делают много движений, и у них так на троечку все. На троечку. Ну, посмотрели, положили, может кто-то купит, может кто-то возьмет. Оно никому не нужно, никому не нужно. И человек вроде что-то делает, а ему не доплачивают. Если даже доплачивают, у него нет друзей. То есть мир никак не откликается. Почему? Он талант свой не развивает. Он просто, ну, как, технарь. Технарь. А надо в глубину. Меньше, но лучше. Зато это будет оценено, и твоя жизнь тоже будет качественной. Мы же хотим, чтобы наша жизнь была качественной, не количественная. Ну и вот какой бы талант я к себе во мне не засел, Если его не разовью, это как, знаете, незрелый плод, какая-то груша, вот вкусный плод, но если она зеленая, ну совсем зеленая, вообще деревянная, и ни капли не сладкая, да, вот как я ее буду, ну, кому она вообще нужна? Вот. Ну, во всем возьмите. И вот Бог говорит, я талант в человеке. И как этот талант развивать? Ну, надо хотя бы с Богом говорить. Мы говорим, как говорить с Богом? Где ты больше всего говоришь с Богом? В зоне своего таланта. Потому что Бог говорит, я талант в человеке. И когда ты это делаешь, у тебя идут какие-то подсказки. И тогда ты начинаешь быть востребованным. Вот ты здесь не как все. Все даже близко к этому не подходишь, а вот ты с этим общаешься. И тебе идут откровения на этот счет. И они востребованы. И вопрос, сколько ты времени общаешься с Богом? Ну, времени. Вот даже если взять там спортсменов, например, вот абсолютно любых спортсменов, там, боксеры, культуристы. На культуристов больше всего там заметно. Вот они там качаются, качаются, немножко перестали качаться, раз и сдулись. Им надо это постоянно делать. Так это во всем. Ну, ладно, культурист, а пианист, если он... Ну, говорят, там опыт не пропьешь. Знаете, все, что не идет вверх, идет вниз. Знания, которые не пребывают, убывают с каждым днем. Если я там какой-то там, может, даже боксер, и если я это бросил, ну, кого-то я удивлю, может, в уличной драке, но на ринге я уже никого не удивлю, меня сразу там это... Ну, это надо всегда поддерживать форму. И каждый, ну, в своей... А талант — это такая вещь, которая не надоедает. Его не надо поддерживать, это наоборот тот стержень, вокруг кого, чего там моя жизнь там крутится. Вот и все. Все говорят, как с Богом говорит, как с Богом говорит. Я всегда говорю, а какой талант? Что ты по этому поводу делаешь? А Богу, знаете, неинтересно говорить о тех вещах, которые, ну, просто рядом с тобой лежат. И они не только тебе и другим принадлежат, он тебе что-то дарит такое особое, и вот на этот счет бы он хотел поговорить. Что ты хочешь сделать? Ты хочешь там храм построить, ты хочешь там всех спасти, всех вылечить, или какой у тебя талант, или картины какие-то нарисовать. Вот по этому поводу ему интересно тобой говорить. Ты думаешь, то есть он, вообще-то он заказывает тему разговора, ну начальник как бы, да? Ну ему виднее. И не потому, что он вот такой, вот я сказал и все. Потому что он меня уже сделал таким, что это у меня будет получаться лучше всего. Он говорит, ну, сынок, ну ты, конечно, можешь этим заняться, да? Ну, там ничего не будет. Я даже покажу, как тебе этим заняться, но ему это не очень интересно. И я так чувствую, что нет одобрения изнутри. И начинаю всем показывать. Смотрите, я же сделал, обратите внимание. А никому не интересно. Никому не интересно. Итак, или вот Священное Писание, например. Вот Священное Писание. Вот я читаю Священное Писание. А это то же самое, что пианино, которое стоит дома. Я могу протирать пыль, играть гаммы, но если я не практикуюсь там по всей клавиатуре, то напрасно. И Священное Писание. Если я читаю, но не практикую, что там написано, это у меня дома стоит замечательное, дорогущее пианино. И я знаю, как устроено, и как ремонтировать, и даже настраивать. Но я ничего не играю на нем. Ничего не играю. Священное Писание, их надо практиковать. Прочитал и пошел делать. Прочитал и пошел делать. Все почему-то думают, что в тех вещах вот эта практика, а Священное Писание, это значит, выучил, практика закончена. Меня спросили, я сказал, по этому поводу вот так, поэтому. А ты сам практикуешь? Вот. То есть надо углубляться, работать, чтобы понять, что вообще, что в них добавили, что вообще основная масса Священных Писаний, это вообще политический заказ от международного фашизма. То есть это совсем не то. Это основная красная линия. Политический заказ. Просто вот мы такие там смиренные, Тут готовят это отару овец, чтобы потом с ней что угодно делать. И с первого прочтения даже не поймешь, что это так. Кажется, что нам там добра желают. И не поймешь, как тебя облапошили. Надо прочитать один раз, второй раз, третий раз. И потом, как бы ее там ни меняли, все равно ты поймешь, что ты увидишь эту ложь, и ты поймешь то, что там изначально автор хотел донести. Вот, например, я тут лекции читал по кабале чисел Весолома Подводного. Я эту маленькую книжку понял с 10-го раза. Но знаете, что интересно? После каждого прочтения я думал, что я абсолютно понял все, что там написано. Потом было какое-то беспокойство. Ой, наверное, вот там... Ну-ка еще раз посмотрю. Читаю, и совершенно другая парадигма у меня в голове. 10 раз прочитал. Я читал маленькую книжонку полгода. Примерно как вот тоньше, чем тетрадь вот эта. Тоньше. Полгода я читал, 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 читал. То есть и надо углубляться везде. И в пианино, и в боксе, и в штанге. И плотник ты работаешь, как угодно ты. Есть такое, такая сказка, «Малахитова шкатулка», там, как один человек решил освоить все профессии. И он, знаете, был очень талантливый человек, он где-то по 2 недели на каждой профессии был, там, у кузнеца побыл немножко, там, везде побыл. Он просто превосходил всех этих мастеров, шел дальше. И остановился углежок. Раньше уголь брали бревно, жгли его так без доступа кислорода, чтобы оно там превращалось в уголь. Вот. И он говорит, ну тут-то не задержусь. И он так остался на всю жизнь этим углежогом, потому что углежок был мастером. И он говорит, вот печку надо так открывать, так, потом когда... С этого времени надо ее там поворачивать. Ну, там всякие тонкости, тонкости, тонкости. И он так остался. И стал мастером, ну, изготавливать уголь. То есть везде есть глубина. Везде есть глубина. Ну, так вот, неожиданно. И престижная не конкретная какая-то профессия, а именно там, где ты мастер. Где ты мастер. Вот. И если вот нет результата от покупки рояля, мы говорим, ну, рояль не тот, или времени нет, вот, или там писание искажено. То есть у нас всегда есть какая-то маленькая отмазка. Потому что, ну, все плохо, понимаете, все недостойно меня. А если недостойно меня, то кто меня тут будет учить? Вот это священное писание, так я как-то вот соображаю лучше, да? Вот все недостойно, поэтому, ну, нет смысла. Но на самом деле есть такая история про Дурьотхану и Юдхиштхиру. Есть такая парочка, один представлял пандавов, другой Каурав. Два клана таких были, враждующих. И вот их учитель решил устроить им тест. Надо было царя какого-то выбирать, и какой из них вот больше на эту роль подходил. Было сказано, идите, найдите, кто самый худший и кто самый лучший. И один пришел и говорит, хуже меня никого нету, все такие достойные личности. А другой, это был Дурьотхан, сказал, я лучше всех, вообще сравнивать не с кем. Понимаете? Вот. То есть это так называемый синдром Даннинга-Крюгера, известный, или эффект, правильно как называется. Когда чем больше... Вернее, чем меньше человек информирован об окружающем мире, тем больше он уверен, что все знает. И наоборот, чем больше информирован, тем... Вот раньше, например, я когда работал машинистом тепловоза, по молодости вообще такая отвага, смелость, вот он красный, у меня там много тонн за спиной, и я так тормозу, и так в полметре от красного. Но когда я поработал, ну, 3 года даже поработал, я, ну, несколько раз тормозил, подкрадывался, потому что тормоза в любой момент могут сорваться, я могу переехать светофор, даже переехать на полметра, и там большие проблемы тогда начинаются. Людей-то штрафуют за вот это. Вот. И если вы посмотрите, как пассажирские поезда заходят, пассажирские поезда, там вообще отличные тормоза, это вам не грузовой поезд. Они тормозят не за один раз, а за несколько. Они раз тормозят, потом отпускают, потом подтягивают и окончательно тормозят. Потому что на пассажирских поездах уже работают опытные машинисты, не вот такие пацаны, которые такие лихачи, опытные. Вот. Квалификация у них лучше. То есть, пока я знаю мало, я во всем уверен. Когда я начинаю быть много, я понимаю, что множество факторов может тут подействовать, и у меня начинаются некоторые эти сомнения. Вот. И человек, который действительно профессионал, вот, как вот, вот зашедший вот к нам сейчас профессионал, вот он умеет хорошо играть на гитаре. А когда-то я покупал вместе с братом гитару, мы в этой гитаре ничего не понимали, как и вообще, в принципе, в музыке. И сели на лавочке, и подошел парень и говорит, ну дай посмотреть твою там деревяшку. И там такое сыграл, мы так смотрели, ну мы на концерт попали. Потом он сказал, говорит, отдал нам гитару и сказал, гитара не строит, и строить она никогда не будет. А мы даже не поняли. Нам было замечательно. Или вот там эти мриданги там вот. Для меня одинаково там, как по нему колотить, да? Но кто знает нюансы, он, о, это подойдет, это не подойдет, это вот. Чего они там это вынюхивают? Специалист знает нюансы тонкости, и поэтому он ценится. То есть талант. Ну, в общем, мы всегда эксперты, когда, например, ну, в музыке, может быть, да, в музыке. Или в музыке сидят двое, один говорит, вот тут чуть не дотягивает. А я сижу, да-да, не дотягивает. Не понимаю, что он и не дотягивает. Ну, хорошо ж поет, вот что-то не дотягивает. Вот, а он знает. А потом есть у меня такой однофамилец Савельев, тоже, он такой, как его, по мозгу. И он говорит, у людей, которые занимаются музыкой, у них там какие-то части развиты в 40 раз больше, чем у тех, которые не занимаются музыкой. Поэтому те, кто не занимается музыкой, просто нечем это ощутить даже. Ну просто нечем, понимаете? Не то, что они глупые, нет, просто ну нечем. Не отросло. Оно, оказывается, отращивается и за одну жизнь. И вот так. И мы готовы все судить, и мы везде про политику, понимаете, про политику. Вот там агрессия такая, а то, что у тебя в семье, значит, ты лаешься, может, через день, это ничего. Но в семье ты можешь что-то сделать, а там ты ничего не можешь сделать. Занимайся сначала тем, что ты можешь сделать, правильно? И вот мы любим говорить о том, до чего наши руки не дотягиваются. А здесь, ну, и так сойдет. Я еще хочу сказать. Например, если в боксе, ну, не то, что я буду там эксперт, а мне скажут, как ты в боксе понимаешь? Я скажу, ну, да, понимаю, ну, давай на ринг. И тут, наверное, я что-то недопонимаю, да, потому что там конкретно ты получишь, да. Но в духовной жизни мы все эксперты. Вот все эксперты. Потому что, ну, какая-то безответственность, да? Вот порассуждать, поговорить. Это философия. Вот. Потому что реальная практика духовная, это практика смелости вне вот этих безопасных стен, вне философских, вот, а конкретно в жизненных ситуациях. Вот там происходит обкатка, проверка. Вот. Если надо играть на пианино, надо играть каждый день. Если заниматься боксом, надо заниматься тоже. Ну, не каждый день, но хотя бы регулярно. Если ты хочешь в чем-то достигнуть просто своей жизни, то с Богом надо общаться. И с Богом надо общаться регулярно. Как регулярно? Каждый день. Ты думаешь, если ты не пообщался с Богом, а это зона таланта твоего, недельку, то опыт-то не пропьешь. Я это закончу и буду заниматься дальше. И, кстати, вот у кришнаидов так говорится. Вот какой бы у тебя, ты чего-то достиг духовного, и потом ты можешь там в клаку, там порока, но это вот как такое, оно не пропадет ничего. Я вам скажу, пропадет. Это вранье. Потому что пока ты не общался с Богом, ты общался с сатаной. и получал квалификацию. И потом надо это все откат делать. И он тебя просто так не выпускает. И поэтому вредная привычка что-то так вот просто не бросается. Раз и не отказался. И вот я вот хочу вот сразу быть таким, вот я такой нервный, я хочу сразу быть таким спокойным, что-то не получается, потому что во мне уже это проросло. Я это время общался. Не общаешься с Богом, общаешься с сатаной. Поэтому с ним надо общаться. Ну, у каждого своя тема. Вот. Итак, самое практичное наставление священных писаний абсолютно всех. Какое? Самое главное наставление всех священных писаний. Коран, Библия, Гита, все.
Возлюбите Бога.
Нет.
Не бойся.
Нет, не бойся. Не бойся. За возлюбите Бога там я не знаю сколько раз. А не бойся, в Библии написано 363 раза. Чувствуете, да? 363 раза написано «не бойся, не бойся». Ключевой стих Бхагавад-гиты написали «не бойся». Не бойся, потому что если ты боишься, все, что ты делаешь зря. Потому что страх, трусость – симптоматика того, что ты неправильно делаешь. Потому что Бог в это время рядом не стоит. Страх бежит от лица Господа, говорится. А если есть страх – то, наверное, есть причина. Причина. А причина какая? Ну, какая-то причина, от которой ты совершенно добровольно от Бога отошел.
Я не прав, значит, меня могут наказать.
Да, если я боюсь наказания, я не должен бояться закона, я не должен бояться беззакония, я не должен бояться правительства, я не должен бояться вообще ничего. Что бы тут ни происходило, вот это и есть наставление священных писаний. Потому что это все будет меняться, но есть я, и если я с Богом, который неизменный, то мне ничего не угрожает. Есть я, мое дело, и все. Я его буду делать. Если я боюсь, это дисквалификация, и я схожу с орбиты, я попадаю под сокращение штатов, и я уже не в той обойме божественной, а в какой-то совершенно другой. Потому что именно орды испуганных людей делают майданы, войны, убивают друг друга, революции, вырезают заводы, продают, предают и все такие обманутых. И не бесстрашных людей вот это все делают. Смелые люди это никогда не сделают. Кто-то скажет, а вот это смелые пошли, и они туда, они смелые, пока они в толпу сбились. И кто-то им это кинул идею. А спроси их по одному, они разбегутся сейчас. Они смелые пока вот в толпе. Не бояться осуждения там людей овец, потому что нормальные люди вообще не осуждают. Не бояться говорить правду, не бояться обличать воров и лжецов. И вот тогда, практикуя это, ты не потратишь время на религиозную практику, на дурацкую религиозную практику. Не потратишь зря время на дурацкую йоговскую практику. Кто-то скажет, как это, на святое постигнул. А я вам читаю, это говорится в Бхагавад-гите 18.66, комментарий. Существует много религиозных систем и методов очищения сознания. Можно заниматься философским поиском истины, медитацией и мистической йогой и так далее. Но тому, кто предался Кришне, нет нужды прибегать ко всем методам. Просто предавшись, он может избежать напрасной траты времени. Что такое предаться? Уничтожить свой страх. Потому что истина перед тобой всегда. И ты не идешь за ней исключительно из-за страха или из-за боязни. Но страх, ты не называешь это страх, ты называешь это разумно, ну, адекватное решение я принимаю. Разумно, ну как еще там?
Осторожно.
Осторожен, да, осторожен. А как бы, чтобы ничего не сказали? А кому это вообще надо? Ну, все что угодно мы называем. Смирением мы это называем. Смирением. Там бардак, а я сижу смиренно вот здесь вот. Как угодно называю. Но не страхом, потому что стыдно. И вот. И вот Иисус о том же. От Матфея 6 глава. «Посему говорю вам», это знаменитое вообще, «не заботьтесь для души вашей, что есть, что пить». Вообще на самое святое, да? Есть и пить. «Для тела вашего во что одеться? Душа не боится, не больше ли пищи и тела, чем одежда? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут, не собирают в житнице. А Отец ваш небесный питает их. Вы же не гораздо ли лучше их?» Это есть такая статистика, это мы говорили, стриж за сезон съедает до 500 000, а вот мы как раз говорили, да, до 500 000 насекомых за сезон. 500 000, это поштучно. 500 000, представляете, сколько раз его надо хватануть, да? И не беспокоиться. А почему столько много ест? Потому что он 20 часов в полете проводит, а он там и совокупляется, и спят, и все, все, все что это, потому что... Как мне просветили, он, если он на пол сядет, то он не взлетит. На веточку там. Да, вот такие проблемы. Вот стриж не беспокоится. Он, представляете, стрижа 500 000. Где же насекомых-то достать? Где же они тут? Они ж тут не тучи летают, они же где-то там. Вот так вот. Да, надо как-то их это. Вот. Да и кто из вас заботясь может прибавить себе росту хотя бы на локоть. Об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые линии, лилии, как растут, не трудятся, не придут. Но я говорю вам, что Соломон во всей славе не одевался, как всякая из них. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что нам пить, во что одеться, потому что это главная забота язычников. Я уважаю язычников, потому что... Это слово и так переводится, ну, как ругательное слово. Главная забота язычников. Представляете, что есть, что пить и одеться, это, ну, давайте как-то переиначим. Главная забота неверующих людей, безбожников. Представляете? То есть, а эта забота чем вызвана? Страхом. Страхом. То есть у них дела нет основного, их дело попить, поесть, одеться. Все. Это бездельники. Когда ты, у тебя действительно какое-то дело, или ты на какой-то подвиг идешь, ты разве думаешь поесть, поспать, попить и во что одеться? Ты просто идешь и делаешь. И оказывается, все тебе прикладывается к этому потом. Потому что Отец вас небесный знает, что вы имеете нужду. И Бхагавадгита тоже вторит. Я сохраню то, что есть, и добавлю все недостающее, если вы меня будете слушаться. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, а это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого своей заботы. И в общем, живешь ты в страхе, в переживаниях, в заботе или в царстве Бога? Вот в чем вопрос. И где оно брать, это царство Бога? А царство Бога, оно везде. Мы живем как в параллельных мирах. Бог же, ну, везде, да, в каждом атоме, мы же говорим. То есть он не где-то, не в отдельной географической или там в каком-то, в отдельном объеме. Здесь же он, да? И мы видим, что одни живут в радости, одни в тревоге. И этому, вот этому человеку здесь хорошо, а другому здесь плохо. Но другому этому там хорошо, а этому другому там плохо. Просто каждый как-то не на своем месте. Параллельные реальности, параллельные реальности. Один живет в раю, другой живет в аду в одних и тех же условиях. Значит, как-то вот несостыковка с внутренним каким-то вот миром. Может быть, с задачей. Задачей. Может, он делает не то, или не так, или не с той мотивацией. А может, даже делает то, потому что и мотивация, и все. Но один делает со страхом, другой без страха. Как есть такая притча, когда отец и сын, они шли, и, ну, куда-то шли. Куда-то шли из города в город, когда не было глобализации, это притча такая средневековая. Вот. И тут отец куда-то отлучился, смотрит, приходит этот сын и жарит какого-то барашка. Он говорит: а ты откуда? Да вот там какой-то барашек приблудился. А он чей? Да я не знаю, ну, наверное, ничей. А, ну, понятно. И они начали есть. А отец сказал, и подожди, не начинай без меня. Куда-то отлучился, потом вернулся, съел вместе с сыном барашки, а потом они замерили шею. Он замерил шею сыну и себе. И у отца стала шея толще, а у сына тоньше. Он говорит, а в чем дело? Потому что, говорит, я пошел, нашел хозяина, заплатил ему и спокойно ел. А ты ел и все время дергался и оглядывался. То же самое действие, но со страхом. Ну, страх, он, конечно, не беспочвенный, ты понимаешь, за что это, ты понимаешь. Вот. Два человека об одном городе разные впечатления. Просто, знаете, есть люди, которым везде вообще хорошо. Везде хорошо. Вот куда он ни придет, на какую работу, и все ему нравится, и кажется, у него основной талант там. А есть люди, которые куда ни идут устраиваться, то не так, то не так. Есть люди другие, вот те люди, которым везде все нравится, я их сравниваю, вот они, знаете, просто хорошо одеты и хорошо обуты. И все равно там по стеклу ходить, по колючкам, а это разутые, раздетые. И, конечно, они могут... Да, им надо вот так вот, им, конечно, много чего не нравится, и они ищут комфортного места. Ну, где-то вот, где там одним песочком, ну, там засыпали, они же босиком. Вот. И они там уже не могут работать, здесь могут работать. Да, им надо выискивать. Вот.
Ну, есть еще поговорка такая про то, это самое, что одни и те же обстоятельства могут нравиться кому-то, а кому-то нет. Или даже если ты не такой, то тебе и обстоятельства плохие посылаются.
Да, да, да.
Поговорка, да, такая, да, да. Якое шло, такое и сдыбало. Вот. И я убедился в этом, когда к нам на Олимпиаду, ну, там, по науке, приехали две девочки замечательнейшие из Западной Украины.
Вы, может, поближе посядете.
С Западной, ага, Украины. И говорят они, ну, оце ходили по вашему місту, яке воно гарне, які люди добрі. Ми там спитали у когось, нам відповіли українською. Тобто, вони, ну, світлі такі дівчатки в душі, і вони зустрічали світлих людей, і вони...
І всім нравилося,
так. А бувають люди, говорять, тут у вас що город, люди хмурі, в автобусі посмотрите, які вони всі там хамять друг другу, нічого тим не скажуть, або взагалі скажуть в другу сторону йти. Тобто, ну, да, це, да, чоловіка залежить.
Да, тобто... Вещи как были, так есть, но разные к ним отношения. Потому что одни люди экипированы уже всем, они ходят и воспринимают мир как есть. Им ничего не надо от этого. А этим что-то надо, если он не может взять или какие-то неудобства. Ну, суть в чем? Один говорит вообще, что, ну, любви нету. Вот я слышал, один человек говорит, нет любви. Вот есть брачные контракты, вот они подходят, вот хорошо. И вот только для секса там встречаются, а больше так и ничего. Я говорю, да есть любовь, говорю, как нет любви? А я таких других не видел людей, у которых нет любви. Вот. Он не может без нее жить, она не может без него жить, она его любого принимает, и он ее любую принимает. И у них все в порядке, они даже не могут. Они когда анекдоты слушают пошлые, они их не понимают. Не понимают. А где смеяться-то? А где смеяться? И чего там вообще смешного? Так, фу. То есть, претит. И этот человек, который, ну, говорит, наверное, будет, может быть, исключение. Нет, ты просто, дорогой, живешь в параллельном мире, где там вот так. Есть другой параллельный мир, где там вот так. Вот так. Это не исключение из правил, это другое. Ну и как перейти из плохого мира в хороший мир? Раз они же такие параллельные, как? Надо посмотреть свою природу. Первое, ну, буддисты говорят, первое, надо наладить еду и сон. Просто доступные вещи, да? Это еда и сон. Если налажена еда и сон, все остальное. Если не налажена еда и сон, ну, ты спишь наоборот, да? Или ешь, что попало, то остальное уже проблемно. Вот. И не так-то просто наладить еду и сон, если ты долго привык к этому, не к тому порядку. Вот. То есть есть правила перехода, и они очень простые. Вот. И тогда налажить сон, тогда ты свеж, тогда ты выспавшийся, ты не такой раздраженный. Те люди так глядишь и понравились, раз ты выспался и хорошо просто поел, да? Вот, тебя уже нормально воспринимают, тебя принимают на работу, ты там что-то зарабатываешь, все, ну, и все хорошо. И тогда тебе ужасы этого мира никак не особо трогают, потому что ты занят. А СМИ, средства массовой информации, я их называю средства массового манипулирования, они на самом деле созданы для того, чтобы нас, мы все время вздрагивали, какие-то ужасы нам показывать, чтобы толпу направлять там туда или туда, куда-то. И вот эти ужасы, на кого они воздействуют? На незанятых людей. Вот. Каждый день придумывают, каждый день в этом мире что-то случается. И поэтому всегда будет что бояться. Но боится тот, кто не занят, кто задолжал этому миру. Все. Не надо вот, о, коронавирус, ой, коронавирус, а? Сейчас вот сколько шума этот коронавирус, да, и маски кончились. Надо начинать пугаться уже, коронавирус. И толпа в этих, в аптеках. И это чистой воды выдумка. Чистой воды выдумка. Много ученых выступили и сказали, вас, ребята, обманывают. Это просто, это входит в программу, ну, уничтожения, сокращения населения Земли. Хотят делать кризис. Повставали заводы, учиться перестали и все такое. Чтобы кризис сделать, надо просто прекратить деятельность, кризис сам возникнет. Вот. И еще что-то, и еще пугнуть. А там еще эффект плацебо начинает работать. Вот. То есть это хорошее постановочное шоу, но оно же привело в движение такие массы людей, вот, которые, ну, не умеют пользоваться мозгом. Ну, ей-богу, как дети. Ну, надо быть, конечно, как дети, но не глупо же. В общем, делается все, что нам не было скучно. И также, в то же время, Писание говорит, есть коронавирус, нет коронавируса, внутри тебя должен быть мир. И мир внутри тебя есть самая надежная гарантия, что снаружи у тебя будет полная безопасность. Не твои действия, которым тебя понукают вот эти все вещи. А вот мир внутри тебя гарантирует снаружи полную безопасность, как бронежилет. Потому что по большому счету, все, что происходит снаружи, это сначала формируется у тебя внутри, а потом события, ты сам себе режиссер. Вот то, что ты напугаешься, то испугался, то ты к себе и приблизил. Если ты не будешь этого бояться, то этого и не будет. Насчет коронавируса был такой фаворит у Екатерины, как же его, одноглазый, по-моему, был.
Потемкин,
по-моему, да? По-моему, Потемкин. А в Москве была моровая язва. То есть вообще Москва в трупах. В трупах. Он пошел, один человек, пошел к зэкам и сказал, ну что, кто хочет досрочного освобождения, будет мне помогать. Знаете, вам холщовые рубахи, они вас защищат. Всем монахам начал это, сказал, бейте в колокола там. И он прекратил, и ушла. И никто из этих зэков не заболел. А те врачи, которые там делали ноги, и священники, которые там, перекрестясь, бежали из Москвы, он их просто отлавливал, сажал. Вот такая твердая рука была. Один человек прекратил моровую язву. Понимаете? Вирус против человека ничего не может сделать. Если этот человек не боится, значит он с Богом. Понимаете? Если мы боимся вот того, которого не видать, что говорить об остальном? Об остальном?
Я потом расскажу историю, да, на запись.
Хорошо. Вот. Потому что мир внутри, это когда у тебя Бог внутри. А у тебя, если нет мира внутри, это святое место пусто не бывает, это у тебя бесы внутри. Бога подвинули, сиди там. Ты просто ему слова не давал очень долго, бесы внутри. Вот как демоны нападают на человека? Как определить? Ну, например, я могу смотреть сериал до полуночи, 8 часов подряд, и ни в одном глазу. Что же дальше, что же дальше? Ну, стоит взять какой-то научный трактат, полстраницы, и у меня здоровый крепкий сон. Это бесы. Вот понимаю, вот надо. Вот надо, вот завтра надо подготовиться, и меня ведет. Это бесы. Я не могу сосредоточиться. Но я с легкостью включаю, и там... Вообще спать не хочу. Как? Но организм сейчас не рассказывал, что я устал? Нет. Просто бесам эта тема неинтересна. Знаете почему? Эта тема их убивает. Это для них хлорофос вообще. Потому что ты можешь начать правильно действовать, и ты их вообще их там парализует. Вот. Вторая. Ты не можешь сосредоточиться. Сосредоточиться. Но одно дело сон, но оно похоже. Вообще, кто такие бесы? Это злые духи. У них есть воля, чувства, эмоции. С ними можно говорить даже, ну, нежелательно, им надо вообще приказывать. Они не достойны того, чтобы их говорить. Вот как они входят, бесы? Двумя вещами. Через оккультизм и через половую сферу. То есть неправильную половую сферу. То есть, ну, через вожделение. Это через оккультизм бывает наследственный и личный оккультизм. Я начинаю этим заниматься. Оккультизмом может заниматься только трудящийся человек. И это совершенно ему, ответственно заявляю, не повредит. Но если этим начинает заниматься лодырь, он попал. Порвут. Я когда работал в депо, там Анатолий Антонович, я про него там, я его пиарю все время, там много рассказывает, он начал мне мерить ауру у, ну, нормального человека, здорового человека, успешного человека, 7. У меня было 14. Я не занимался 14 метров, потому что я с любовью трудился на тяжелейшей работе, когда приходили люди и говорили, вы что, каторжане тут, наверное. Шпалы, рельсы, криозот, все такое грязное. Я с таким энтузиазмом все это рвал. 14 метров он начал мерить там биорамкой. Говорит, ого, ты что, тут чем-то занимался? Ничего, просто труд. Труд на благо. И вот этим моим трудом воодушевлялись зэки, приходили, работали тоже со мной. Самые настоящие зэки. И я тогда занимался оккультизмом. И все эти бесы от меня, от такой вот этой ауры, а если она скукошенная, если ты такой оккультный сухофрукт, хочешь вот это вот пантакли и все такое, а сам работать не хочешь, вот в эту сферу залезть, да сожрут тебя. Нельзя тебе этим заниматься. Сначала работай, а потом ты можешь туда. Ты должен выше этих бесов быть. Как быть выше бесов? Дхарма. То есть у тебя есть должно быть дело, и ты должен его любить и делать все время. Вот тогда да. И не делать оккультизм, магия, оккультизм. Ну, как оккультизм? Ну, например, я в депо, ко мне приходили такие всякие, вот, всякие люди, и я там, меня учили, так, аура, вот увидел ауру, так смотрю, ну, в этом, в медицине ничего не понимаю, но смотрю на человека, вот там вот что-то черное. А меня же учили, можешь заразиться, надо астральный пинцет. Вот так вот, раз, и уничтожить это, и я и так, и я прям беру вот так вот, оно, зараза, соскальзывает. Я беру, оно соскальзывает. Да я разозлился, прям руками взял вот так вот. Вот так вот. И вы думаете, я что-то заболел? Нет, человеку полегчало реально. Что-то было, ничего не было. Ничего не было. Вот это оккультизм.
Но вы, получается, рассчитались своим там благочестием?
Да нет! Сила, победа, чистота, изобилие. Изобилие, это мне на мои нужды хватает. И еще хватает на труд. Если тютелька в тютельку, если я работаю от звонка до звонка, это не труд. Это зарабатывание денег. Человек, который лодырь, или который работает, но на себя, или который работает на других, но за деньги, не надо им заниматься оккультизмом. Эти категории, это не трудоустроенные люди. У тебя изобилие должно быть. Ты этим занимаешься. И вот это вот то, что остается сверху, это труд называется. Вот тогда ты можешь заниматься, а так нет. А так нет, ты в карме находишься, у тебя дебет, кредит, все. Ты должен подключаться к безлимитному источнику, потому что там сам Бог, какие там бесы, они текают от тебя. Вот тогда только. Или вот, ну какой еще оккультизм? Ну какой оккультизм? Просто я хочу сказать, ну, во-первых, хочу сказать, как бесы нападают, в сон клонят. Блуд, прелюбодеяние, скотоложество, оральный секс, гомосексуализм, лесбиянство. В общем, все, что не санкционировано природой, это открытые двери для бесов, для демонов. Открытые сразу. Просто недозвольный, ну просто блуд. То есть неприродные половые отношения, это... Но они, кстати, занимают второе место после оккультизма. Оккультизм все-таки на первом месте стоит. Ну, а там дальше еще. Ну, дальше это, знаете, форточки. Ты двери закрой сначала, чтобы не морозило тебя. Вот эти самые главные. Оккультизм, потому что хочется на работу устроиться. Че бы такое чуфыр-чуфыр, чтобы там меня это все прошло. Вот не надо этого делать. Иди просто. Иди просто. Или вот... с половыми партнерами. То есть не давать место дьяволу. Потому что грех, он всегда в такой обольстительной упаковке. Иногда в духовной упаковке подается. Вот. И бесы, они, как определить бесов? Он контролирует свою сферу. Человек не может оставить порнографию, не может бросить курить. Вот. Вот. Если ты понимаешь, что это ну, зря... и не можешь это сделать, значит, у тебя бес контролирует эту сферу, вот и все. Ты просто его питаешь. Ты, ну... То есть, ну, бесы нападают на сильных людей. На сильных людей, когда они нападают, не потому, что они что-то совершили плохое, а потому, что иногда нападают, а вдруг ну, их сбить, потому что эти бесы, они им, эти сильные люди, они портят... стадо. Стадо. Могут, другие могут стать сильными. И поэтому их это... И я такое слышал вот много раз. Например, вот однажды я шел, вот со мной было. Я прямо почувствовал угрозу. Вот что-то в воздухе, что-то на меня, какое-то нападение. Я ничего такого не совершал. Ну что-то вот... Я прибежал домой, и как-то руки сами... Я склеил какой-то такой круг, там нарисовал пантакль, которого не видел ни у папиуса, ни у кого. И когда и я что-то торопился, и мне, как знаете, вот идет цунами, мне надо успеть убежать. И я раз нарисовал последнюю черту, раз раскрасил, поставил, и такое ощущение, прям голос в голове, успел. Вот что оно такое было, до сих пор там это висит, эта штука. Что такое было? Но это... Это могут делать только люди, которые заняты трудом. И вот я хочу прочитать про одного мистика. То есть так, эти люди, трудящиеся, они могут отражать мистические вот такие нападения, а те не могут. Вот пастор Андрей Шаповалов вот пишет о себе. Это настоящий мистик. Вот он пишет, в моем персональном хождении с Богом начали происходить интересные вещи. Чем дальше я двигался, тем больше чувствовал, что закрыто небо. При всем старании я не мог войти в атмосферу славы тронного зала. Это его уже собственное, да, в которой я многие годы жил. Я попал в сезон, где не мог понять, что происходит. Я знал, что что-то между мной и Богом стоит, но не понимал, что это. И в то же самое время, когда была нарушена коммуникация, я почувствовал, как вещи, с которыми я разобрался и победил много лет назад, стали стучаться назад в мою жизнь. Я ничего не делал, чтобы открыть эти двери. Эти двери начали открываться без моего желания. Чувствовалось, как будто искусственно созданное искушение и давление. Следующий момент, который я ощутил... Как будто кто-то украл мое внимание. То есть я не могу сосредоточиться при всех моих попытках и не могу долго держать внимание на чем-то. Мое внимание рассеивается, и я опять ловлю себя на том, что думаю о чем-то другом, делаю что-то другое. То есть мое внимание мне не принадлежит. Да, вообще это страшно. Ну, много таких людей говорят, ну, вы просто рассеянный. Ты одержимый, ты не рассеянный, одержимый. Вот. Я чувствовал, что это делает кто-то вне меня. И это было настолько сильно и настолько заметно, что я больше не мог этого игнорировать. То есть, первая была потеряна коммуникация, второе было украдено внимание, украдено и сосредоточенность. Все доходило до абсурда, и я начал задавать серьезные вопросы Богу. Что произошло, что это? Как будто весь демонический мир был сосредоточен на том, чтобы вывести и держать меня во что бы то ни стало, вне атмосферы царства. То есть, знаете, просто нормальная жизнь. У каждого ну, свой стандарт жизни. Вот он считает, вот этого не хватит. Вот люди, которые без внимания, которых не получается... Они говорят, ну, наверное, ну, непопутный ветер просто, да? Человек, который вышел из струи мистики, когда чудеса, реальные чудеса, нарушения физики, химии, биологии прекратились, он заволновался и говорит, а что это такое? Это непорядок, надо чем-то заниматься. А есть люди, у которых вообще ничего не клеится, и они говорят, ну, нормально. А этот забил в набат, понимаете? А мы не беспокоимся об этом. Я начал ощущать, что теряю гармонию внутри себя, мое тело теряет коммуникацию с душой, душа теряет коммуникацию с духом. Я ощутил тотальную дисгармонию внутри себя, которую до этого никогда не ощущал. Когда я больше не мог так двигаться и игнорировать это, я взмолился Богу, и в ту же ночь мне снится сон. Сон был ясный и понятный. Сон начинается с того, что я некоторое время находился в доме, и когда открыл дверь, чтобы выйти, не смог этого сделать. Также увидел людей без лиц, которые хотели войти в дом, но не могли. Я увидел на крыльце перед моим лицом висели огромные ульи, больших диких ос, которые летали и были очень агрессивны. Нашел палку, обмотал ее материей и зажег факел. Вышел на крыльцо, сжег ос и их гнездо. И здесь сон кончился. Мгновенно я ощутил свободу. Эта победа была настолько легкой, что я был очень сильно удивлен. Тут же, еще толком не проснувшись, я ощутил славу Богу, вернулся в атмосферу, с большой буквы пишет, в которую не мог войти очень долго. И моя утренняя молитва была просто нереально мощная. И опять я ощутил все, что ощущал раньше. Вот это мистика, которой может заниматься только смелый человек. А этому предшествует труд смелому человеку, трудящийся человек. Апостол Иоанн. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. А вот этот Спиноза. Спиноза. Вот. Спиноза говорит, страх возникает вследствие бессилия духа. А вот Фрэнсис Бекон мне больше нравится. Все другие добродетели освобождают нас от господства пороков. Но только одна храбрость освобождает нас от господства судьбы. Вы представляете? Только храбрость. А все добродетели, красивые ногти, причесанные, все, извините, пожалуйста, освобождают. Ну, просто удобно. Но чтобы я стал хозяином судьбы, нужна храбрость. И вырваться из... То есть это называется просто вырваться из страха. То есть это то, что... Это практическое использование священного писания. Практическое использование религии. Больше никакой практики в религии нету. Ни вот эти пляски, ни все, они ведут к этому. Если все это ты делаешь, но ты остаешься трусом, ты все это делаешь зря. То есть ты не практикующий, ты, как это называется, теоретизирующий, да? Теоретик. Плаваешь на суше, воду нет, мокрая же. Вот. И в священных писаниях есть такая подлость, которая сказана, что вырваться из материального мира... А что такое вырваться из материального мира? Это вырваться из страха. В Бхагавад-гите раньше было написано, что Человек, который получил вот это все могущество, который там вот там в сознании Кришны, который радость от своего могущества, который там с Богом, он больше никогда не возвращается в это материальное состояние жизни. Состояние. Потом было другое издание и написали, больше никогда не возвращается в материальный мир. То есть материальный мир здесь, а духовный там. Он и здесь, и тот, и тот. Бог-то все пронизывает. Материальное состояние. И вот вырваться из материального состояния, и мне один человек подкинул такую идею, говорит, а там же написано, знаете, из 100 тысяч человек только один задумывается над вопросами жизни и смерти, а из этих задумавшихся, из сотни этих задумавшихся, один начинает практиковать, а из этих сотни практикующих у одного что-то начинает получаться. То есть смотришь, там ну, такой процент вообще можно чисто пренебречь, и получается, что все вот эти существа живые, они ну, обречены быть здесь, ну, по новому изданию Бхагавад-гиты, а по-старому, значит, никто не обретает духовные состояния. То есть все будут бояться, мы обречены. Для чего тогда читать, если мы не... Там, проще говоря, там написано, ты не можешь практиковать. Да ты даже и не планируешь это практиковать. Вот там написано. А я скажу нет. Я скажу нет. Наоборот. Мы все обречены на храбрость, на смелость, на уничтожение страха. И вся система организации мира сделана так, что мы неизбежно освободимся. Во-первых, мы, когда мы начинаем нарушать какие-то ну, нарушения, да, нас тормозят. Пускай не законы тормозят, но нас может тормозить собственное тело, потому что наше тело свято, я не боясь это говорю, потому что оно по духовным законам сделано. И если я начинаю это тело использовать неправильно, как инструмент там, творчества там, или еще там чего-то, то оно начинает плохо выглядеть. Плохо выглядеть. Если я его не тренирую, ничего, плохо выглядеть начинает. Вот. А если я занимаюсь спортом, правильно ем, правильно сплю, ну делаю какой-то маленький такой грех, кого-то взял и оскорбил, бах, у меня печень схватила. То есть нас останавливает. Останавливает. Вот такие тонкие вещи останавливает. То есть нам не дано. Нам не дано даже какую-то подлость совершить безнаказанно. Но если я делаю все хорошо, то вот это тело, оно как контролер, оно там цветет и пахнет, и правильно ну, все взаимодействия, все мне нравится, другим оно нравится, все, это, все в порядке. То есть, знаете, как ниппель. Кто-то знает ниппель, да? Туда вот проходит воздух, а назад нет. Или есть полупроводники. Мы, кстати, тоже как полупроводники. Мы это углеродная жизнь, углерод. Если кто-то помнит таблицу Менделеева, углерод германий кремний находится в одном столбце. Это полупроводники. Здесь щелочные металлы, там инертные газы. Посередине полупроводники. Из германия, углерода и кремния делаются полупроводники. То есть туда идет ток, а вот назад никак. Никак. И, наверное, не случайно есть кремнеорганическая жизнь. Вот, в глубине океанов там есть кремнеорганическая жизнь. И есть вот углеродная жизнь, она столько много, именно жизнь. И мы вот полупроводники даже вот с точки зрения химии. Вот. Более того, если мы возьмем, есть такое слово выродки, оно неправильно воспринимается, это люди, которые всего уже навидались, им ничего не интересно. И это неплохие люди, выродки, они выродились, они все попробовали, и по принципу вожделения, получения, насыщения и отвращения, им это просто ничего не интересно. А что у них остается? У них остается радость от своего могущества. Они всем помогают, 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 и в любых конфессиях они их по-другому называют, по-разному, например, в буддизме их называют бодхисаттвы. И бодхисаттвы, они хотят что-то вот это делать, помогать, вытаскивать других, у них такое сострадание естественное, они хотят помогать, им самим вообще ничего не надо. И даже был такой случай, мне рассказывал наш самый главный буддист по фамилии преподобный, вы знаете, да, его. Вот. От него это не притча, это когда оставляет тело один лама, известный какой-то лама, и все ученики говорят: ты же еще останешься, еще придешь сюда, в каком воплощении, где тебе искать. У них, знаете, фишка, вот умер, и он рассказывает, где его найти, его там быстро воспитали, и он опять продолжает своих учеников принимать. Вот, он говорит: да, 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 о, говорит, нет, ничего не получится, я вижу чистые земли. То есть я сюда не вернусь. Понимаете, есть какой-то, как вы говорите, небесная канцелярия, да? Небесная канцелярия, которая учитывает, что ну вот в этом регионе лам хватит уже. Вот. Вот. А он уже тут, ему ничего не интересно. Ну давайте вот распределим на другую планету какую-то, понимаете? То есть остается желание быть здесь. Понимаете, даже желание остается быть здесь. А меня берут и куда-то дальше идут. И говорят: вот мы не можем вырваться там из земли из этого страха. Можем. Более того, это неизбежно. Неизбежно. И есть даже такая вещь, как болевой шок. Есть когда человек, вот когда сильно больно, физически больно, что-то тут срабатывает, чтобы не перегорели вот эти нервы, и человек боли не чувствует. Знаете, да, ну, медицина. То же самое есть ну, в ментальной составляющей. Если очень страшно, наступает момент, когда вообще ничего не боюсь. Вообще ничего не боюсь. Орать начинаю там. Вот. Был такой фильм про одного человека, который вот ему нечем было бояться. У него было мало фантазии. Вот знаете, когда фантазии много, много чего боишься. Когда фантазии нет, ну не успеваешь додумывать, что там будет, и ничего не боишься. И там такой был немножко убогий человек, как же он назывался там, Форрест Гамп, есть такой фильм. Вот. И он немножко, ему нечем было бояться. И поэтому он очень успешный был человек. Кто-то видел фильм, он поймет, о чем я, да. И он там и герой, и президент его там наградил. И герой там войны, и бизнесменом стал, гуру стал. Даже гуру стал, да, за ним там это каждое слово его ловили. И самая девушка, которая красивая, она от него там забеременела, и у него родился гений сын в конце. Хотя сам он, его там IQ там было, ну, никакое вообще. Это я к чему говорю? Что, ну, фантазии мало, да? Я помню, там был такой момент, когда один ветеран войны, с которым он воевал, этот Форрест Гамп, пришел к нему, а он без ног еще был, и он начал с ним, они там креветок ловили. И там был такой шторм, и они вот, я к тому, что может быть так страшно, что уже не страшно. Был такой шторм, и этот без ног залез наверх, на мачту, и кричит проклятие Богу. Что ты? То есть ему все равно, понимаете, он ничего не боится, а у него ног нет, он инвалид войны, никому не нужен. Он любит, он хотел всю жизнь быть в армии он уже не нужен, понимаете, он ничего не боится, он потому что потерял самое дорогое, и после этого они разбогатели. Там голос за кадром, и как ни странно, Бог после этого нас услышал. Было вот такой момент. Когда очень страшно, какой-то вот... В общем, и кто-то скажет: ну а как же, люди все уйдут, кто останется. Посмотрите животный мир. Это все кандидаты в люди. Весь. Их много. Их очень много. Вы знаете, сколько человек на Земле? Очень мало. Говорят: ой, перенаселение. Очень мало. Если взять одних термитов, муравьев, их в 20 тысяч раз по массе, не поштучно, а по массе больше, чем людей. В одном человеке сколько можно напихать муравьев, термитов? А это не в тысячи, не в 20, а в 20 тысяч раз больше на Земле одних муравьев. А слоны, кашалоты, а в море там вообще сколько, да, живых существ. И все это будет люди. А людей такой очень мало. И вот это все тут, этот борщ так кипит. И какие-то бульки, когда вот закипает вода, раз-раз освободился, раз освободился, раз освободился. Ну тут есть религия, которая говорит: о, нет, надо с этого борща что-то такое поиметь. Я не помню, кто сказал, что религия состоит из маленького количества очень ловких людей и огромного количества запуганных людей. И вот тогда получается религия. Ну, успешная религия такая, массовая, серьезная. В общем, не просто вырваться отсюда, а просто уйдешь. И все уходят по спелости. Мне один, я дружу со многими проповедниками христианскими, они приходят, многие сюда приходили, и говорят, человек умирает не от несчастного случая, не от, от того, что что-то хорошее совершил или плохое, он умирает по спелости. Вот такое интересное мысль сказал, по спелости. И также уходит по спелости. Мы должны поспеть, чтобы вот та груша была вкусная, чтобы мы были востребованы. А мы же боимся, как бы нас тут не съели. Но у тебя будет изобилие, ты сохранишься наоборот. Но вот когда ты будешь недозрелый, вот бесы тебя доедят до косточек. Вот. Ну и мы как в крайностях. Одни суетятся, аж спотыкаются, другие сидят и говорят, а я ни о чем не забочусь. Писание же говорит, ни о чем не заботиться не надо, да? Не боюсь. Вот не боюсь. А ты что сидишь? А я ни о чем не забочусь. А что на работу не идешь? А я ни о чем не забочусь. Ни о чем не забочусь. Ни о чем не заботиться, это не значит бездельничать. Вот я зачитаю, вот Плутарх говорит, Бог это надежда для храброго, а не оправдание для трусливого. Смирение часто служит покровом для трусости и оправданием лени. Благоразумие, так мы называем свою трусость. Трус – это человек адекватно, в кавычках, оценивший ситуацию. Во что только не рядится трусость, чтобы замаскироваться. То есть ты ничего не делаешь, хочешь, чтобы за тебя Бог все сделал. Я всегда вспоминаю прапорщика, который у нас в армии говорил, солдатам приходил. Ну, прапорщик – это же значит, это в армии ну, не клоун, может быть, но очень забавный такой. Он говорит, я за вас. Свою работу делать не собираюсь. Вот. Так вот, Бог, он то же самое. Ну, не совсем то же самое. Он свою работу делает, но нашу работу точно не собирается. Так вот, поскольку мы существа Божьи, а значит мистичные, у нас есть мистические всякие такие способности, так вот они есть и у материалистов. И когда человек к Богу начинает приближаться, он начинает какие-то мистические способности приобретать, а какие-то мистические способности терять. Вот первая мистическая, сверхъестественная способность человека, даже не знаю, с каких начать, и вообще их пять я насчитал. Пять. Первая мистическая – это «я знаю все, кому что надо делать». Понимаете? Разве это не мистика? Люди в совершенном здравом уме, они адекватные, их в психушку никто не запирает, но они каждый знает, этому надо вот этому надо это. Это каждый человек прошел какой-то путь, встречал какие-то препятствия, как-то с ними боролся, удачно, неудачно, возник какой-то опыт, и вот он в такой ситуации, перед этой ситуацией. И я бы сказал, да я на твоем месте сделал бы вот это. Тебе надо вот это. Откуда я это знаю? Он-то не на моем месте, а я не на его месте. У меня был другой путь. И нет двух одинаковых путей. Мы судим почему-то по себе. То есть наш путь идеальный. И мы знаем, как надо. Мы знаем. Это вторая. Мистическая способность у человека. Мы знаем, как надо. Мы знаем, как быть в гармонии и балансе во Вселенной. Это чересчур ответственный фарисей, стопроцентный. Этот смешливый, вообще безалаберный человек, ничего. А я вот в балансе. Я и не фарисей, и по Духу Святому, и правила знаю. Да? Вот. А вот этот, который вот фарисей, он на меня смотрит и говорит, я чересчур смешливый. А у этого вообще шансов нет никаких. Разве можно хохотать все время, да? Надо же там. Я мера всех вещей. Это мистическая способность. Вот она теряется. Она теряется. Я все проанализировал и понял, что я им еще обладаю. Вот. И радуюсь, когда она у меня теряется, для меня вот эта мистика, вот этот человек, и я так про него вообще ничего, я его по-другому вижу, потому что Бог видит по-другому. Это мистическая способность, как будто я его нутро знаю. Откуда я его нутро знаю? Понимаете? Вот. Или, ну что еще? Это знаете, как вот были соревнования трех мастеров. Когда в одного стали кидать камни, он взял меч и отразил их мечом. Когда стали в другого кидать камни, он от них увернулся. И сказали, это лучше, ты даже можешь без оружия. А когда стал третий, ни у кого не поднялась рука кинуть в него камень. А примерно так, когда мы идем к Богу, нам не надо меч. Атрофировалась мистическая способность владения оружием. Потом дальше.
Благоразумие не надо,
да, которое, может, не надо туда. Не надо. Когда мы идем дальше, у нас наступает момент, когда мы теряем мистическую уворачиваться. Просто идем, все расступает, зеленая улица и все такое. Мне одна женщина, которая вот на клубе «Логос» были, я не знаю, ее лет 20-25, может, знаю, она пришла ко мне, вот пришла сюда, говорит, Виктор, что за деградация вообще? Раньше вы же так медитировали, а сейчас это не медитирую. Я говорю, нет, не медитирую. А раньше же вы же так магия, а сейчас магия. Я говорю, нет. Говорит, ничего не надо этого делать уже, ничего не надо. Кстати, когда вот эти даются мощные инструменты, значит, это значит мощные какие-то препятствия. Так просто сами препятствия уходят. Потому что если Бог, если ты Божье делаешь, то препятствий-то и нету. Вот если ты делаешь не Божье, тогда препятствия, конечно, будут. И ты тогда вооружаешь магией, медитацией, все то же самое, борешься с препятствиями, и немножко у тебя мозгов там прибавляется, что, наверное, я не тем-то занимаюсь. Вот. И в процессе ты теряешь и эти инструменты, ну и на путь свой этот становишься все-таки. Нет препятствий, нет. Истина делается легко. Вот. И, кстати, вот я вижу, что такие видения. Ну, ауру видишь, и хватит с тебя. А я вижу какие-то видения, мне какие-то что-то приходят. Все учителя говорят, невнимательно молишься, молись повнимательнее, пройдет. В белой горячке тоже много чего алкоголик видит. Вот. И пройдет. То есть вот эти бесы, аура порванная, вот заходит, у тебя что-то рассказывает тебе там. Итак. Первая мистическая способность, которая уходит, когда мы наполняемся Богом, это оценивать людей. И вот это несудимы да несудимы будете. Отсюда, да, отсюда. А судить мы не судить нас учат потому, что мы не способны судить. Мы почему-то думаем, что единство и мир наступят в мире, когда все станут вот как я. Не очень хмурый, не очень веселый. Вот это знающий, а вот это даже читать вообще не надо. Вот. А единство наступит тогда, когда мы будем принимать всех разных там и не похожих. Ну, конечно, я не имею в виду там всякие сатанисты, там гомики, которые там кровь пьют, там детей там мучают. Я, конечно, это не имею в виду. То есть это не вот это полное разнообразие, а просто в рамках человеческой формы жизни. Вот. Вторая сверхъестественная потеря. Мы лишаемся способности знать, что делать окружающим. Бхагавад-гита говорит, что ты даже вообще-то сам не знаешь, что тебе делать. Тебе это будет сообщено в момент, когда тебе это надо будет делать, и никакой другой человек тебе это сообщить не может. Никакой духовный учитель. Но мы почему-то знаем. за политику, что надо делать, не можем детей своих там урезонить, допустим, да, а там все знаем. Третье. Человек лишается знания, что правильно, а что нет. Сегодня это правильно, завтра это неправильно. У меня был один пациент, женщина, у которой был сахарный диабет. Я просто фантазировал на ходу, я не медик, у меня нет никакого образования. Я просто говорил, и как это все срабатывало. Я говорю, так, что, когда все произошло, после чего. А ее бросил это парень, и у нее произошел этот срыв какой-то нервный, и потом ее там. И потом сахарный диабет, и все, ей надо вот этот свинячий инсулин колоть теперь, вот это все. И сказали на всю жизнь. Я сказал, ну, сахарный диабет. Стал вспоминать просто, что попало, что мог вспомнить. Говорю, так, добрые люди обычно сладкоежки, злые обычно такие вот, лук с перцем, там что-нибудь такое, значит, просто ты не хочешь быть добрый. Если я решаю, что я не буду больше добрый быть, организм просто сладости перестает перерабатывать, значит, сахар в крови вот такими огромными молекулами плавает, не расщепляет, и у тебя вот такая голова теперь. Тебе надо инсулин. Просто она когда обиделась на этого человека, она стала ежом вот таким, ежиком. И все мужчины, сволочи, понимаете, все. Все мужчины. То есть она решила, что это навсегда, это правило. Когда мы придумываем закон, что правильно, а что нет, этот хороший мужчина, а этот нет, плохой. Этот подходит, а этот нет. Когда мы придумываем закон, это закон в результате каких-то не сбывшихся наших надежд. Мы придумываем, вот это так, меня 3 раза подряд долг не возвратили, все, долг больше не давать не буду никому. Придумал закон. Как только я придумываю какой-то закон, энергия, которая идет по моим каналам, она начинает как-то зацикливаться в одном цикле и, ну, все время одинаково, понимаете? Природа же меняется, хоть раз погода повторилась, один день на второй похожая была, да ни разу не была. Потому что все меняется, каждая задача каждого дня разная. Но у меня одно и то же. Я становлюсь таким законником, как остановившиеся часы. Они 2 раза в сутки показывают правильное время, но все остальное время ошибаются. И когда у меня появляется закон, который вот навсегда, а ничего навсегда не бывает, у меня какая-то часть иммунной системы, какие-то токи идут одинаково. Внешняя среда меняется, а они неадекватно реагируют, и у меня заболевает какой-то орган, понимаете? Потому что, почему я живой? Я живой вопреки. Я из тепла выхожу на холод, температура тела та же самая. А если у меня будет тот же режим работать, не учитывая, что я переместился куда-то, я замерзну. То есть эти люди, они, вот эта часть, где вот это закон и навсегда, они становятся мертвы там. И за каждую модель поведения отвечает определенный орган, который быстро выходит из строя. Вот. Девушка поверила, что не все сволочи, и диабет ее покинул. Вот и все. Просто, ну, такой. Просто вот был не ее. Я говорю, и слава Богу, что ушел человек. То есть, третье. Мы лишаемся знания, что правильно, что нет. И мы никогда не будем знать, что правильно, что нет. И люди, которые приходят к Богу, они никогда не будут знать, что правильно, что нет. Они будут знать, что сегодня правильно, а что нет. Но это будет не навсегда. Потому что Бог всегда на контакте и говорит, что дальше. Четвертая сверхъестественная способность, которую мы теряем при познании Бога, самая уникальная. Вот самая уникальная. Она немножко смешная, но она самая уникальная. Угадайте, какая? Я никогда не виноват. Никогда. А значит, если со мной что-то случается, я обязательно накажу, кто в этом виноват. Я не виновен. У меня всегда есть железобетонное алиби. Так?
Плохо пахнет эта мистическая способность. Порой.
Как? Это самая мистическая способность. Да смотрите, никто не виноват. Ну, люди вокруг реально хуже. И как их вообще любить после этого, если они хуже меня, как я их буду любить как самого себя, если они хуже меня? Вот у кого такая мистическая способность, он никогда вот эту заповедь исполнить просто не в силах, не в состоянии. Потому что, ну, это будет несправедливо.
Про это рассказ есть то ли у Гаррисона, то ли у Шекли, фантастический. Угу. Друг позвал друга, говорит, я открыл формулу, которая позволяет иметь полное могущество. Вот смотри, и он там примем книжки начал перемещать. Ну, в общем, вообще все шоу. Mm. Она говорит, вот формула. В принципе, любой человек, когда это узнает, сможет быть таким же. Я вот думаю, рассказывать про это или нет. И вот этот друг, который пришел, это от его имени ведется повествование. Mm. И он там отвлек этого друга куда-то и грохнул его книжкой насмерть. Вот. И говорит в конце, что вот это может быть очень опасно, ему нельзя. Угу. Вот, а я другое дело, рассказ так и называется.
Да, а я другое дело.
Я другое дело. Да, да. Не можно.
И в свое время я два раза встречался с Авессаломом Подводным. И первую встречу, когда я с ним встретился, я говорю, как вы можете так открыто писать вот эти ключи, вот это кабала чисел, это ключи, кто это прочитает, он может это вообще весь мир переворачивать. Это все, мир, открытая книга. Он говорит, а меня наоборот обвиняют, что я мало ключей даю. А потом я, чем дальше, тем больше понял, что ключи, они вот есть, но просто кто-то внутри нас регулирует, понимаю я это или не понимаю, или сон меня от этого клонит. То есть ключи бери. Ну, если ты как бы не преступник, то тебя разум из тюрьмы выпускается, ты это все понимаешь, да. Поэтому не надо бояться давать вот эти знания. Кому не дано понять, он их не поймет или просто посмеется. Просто насильно впихивать, конечно, не надо. А если кто-то, он просто уснет на лекции, да и все. И все. И это не значит, что он недостоин. Просто, ну, это часть информации ему для ближайших дел просто не нужна. Даже помешает.
Я пока этого не понимал, думал, что я плохо рассказываю.
Да, да, да. Бог регулирует. В общем, когда познаешь Бога, то ответственность за свое неудобное положение перестаешь перекладывать на других, перекладываешь на себя. И более того, когда ты еще ближе к Богу подходишь, то ты ответственность за какие-то плохие вещи, случившиеся с окружающими, перекладываешь на себя. Ты берешь ответственность за других за себя. То есть вот он, надо же было вот это сказать, да, или вот это прийти, или там помочь. То есть, а вот когда ты к Богу проходишь. То есть ты начисто лишаешься этой мистической способности. Вот. А те же, которые всегда невиновные, они всегда правы, и это всегда бездельники. Как бездельник может быть прав, если у тебя нету прав? Если ты не трудоустроен, если у тебя нету труда, нет обязанностей, значит у тебя нет и прав. Но нет обязанностей, нету прав. И чем меньше прав, тем больше человек ершистее становится. Хамство вообще спутник бездельника. Почему? Потому что бездельник, он очень много задолжал окружающим. Вот. И когда ему что-то вот дают, он как-то вот так вот даже боится, потому что он боится его, даже не он боится, не душа боится, даже вот ложное эго боится попасть еще в больший долг. Боится, да, и отсекает, ничего не надо, лучше так в нищете. Ну, и это правильно. Ну, чем хамить, лучше, ну, как-то идти поработать. Идти поработать, потом это все. Уходит сверхспособность комфортно общаться с людьми, которые обладают предыдущими вот этими сверхспособностями. Предыдущими. Раньше было о чем поговорить, а сейчас как-то слушаешь их и наслаждения не испытываешь от перемывания костей других. Вот не испытываешь. А раньше это вообще любимое дело. Вот. Ну, ищешь других людей. Ну, а что взамен? Ну, пришел ты к Богу, ты лишился этих способностей. Ты становишься очевидцем деяний Бога, ты их ни в коем случае себе не приписываешь, но рядом с тобой начинает твориться, ну, настоящая мистика. Мистика. То есть вот зеленый свет, все шлагбаумы открываются. Вот. Те, которые боятся, ждут, когда ты пройдешь. Вот. Вот. Ты не испытываешь ни гордости при этом, ничего. Вот что взамен. Похвастаться этим невозможно. Вот. И это когда это наступит? Как только ты перестанешь бояться, как только ты начнешь практиковать священное писание. Все священные писания говорят, ко мне недавно приходили и говорят, ты срочно должен встать на колени и принять Новый Завет. Потому что Новый Завет выпустил там этот блаженный Иоанн, у него что-то пришло такое. И вот сейчас, вот солнечная система в таком положении, что вот сейчас его надо принять, если ты сейчас его не примешь, то ну, потом будет поздно, знаете, потому что ну, вот поезд пришел, остановка, сейчас духовный мир все поедет, остановка вот 5 минут, вот успеешь или нет. Вот. Я говорю, а что там нового в этом Новом Завете? Мне стали перечислять, вот. Я перечислял ей, этой женщине, все четыре самые главные там конфессии, и говорю, там все это есть. Там ничего нового нету. Вот ничего. У кришнаидов, значит, вот пришел Шри Чайтанья Махапрабху и бесплатно раздал любовь. Его называют пьяный царь еще, пьяный царь. Вот напился и казну свою вот растранжирил. Бери, не хочу, вот бесплатно. А кто тебе раньше мешал это брать? Я читаю Бхагавадгиту, там в Бхагавадгите про Чайтанью Махапрабху ни слова нет, его тогда не было. И там все то же самое. Просто предайся мне, сегодняшний текст, и я тебя освобождаю от всего. Я тебе дам и могущество, и изобилие, и все, чего, и любовь. Любовь, правда, вырезали в последнем издании Бхагавадгиты. Любовь что-то не ко двору пришлась, да. Вот. Нехорошие дядьки вырезали. Вот. Все то же самое. Может быть, Библия... там то же самое. Пришел Иисус и сказал, новую заповедь даю, да любите друг друга. А что, раньше не надо было любить друг друга? Любовь была под запретом или так было тяжело любить? Что, раньше не влюблялись, что ли? До беспамятства, да? То есть вот это не любили, раз, полюбили. Пришел человек. Это всегда было, потому что Бог на все времена. А это просто, знаете, рекламные акции, чтобы...
Напоминалка.
Да не напоминаю. Рекламные акции только у нас, вот только Христос, вот только Он там путь истины и все. Нет, только Чайтанья Махапрабху. Иисус, ну это первый класс, у нас десятый класс. И что такое, да. Ну такая бредятина. И эта бредятина, конечно, не имеет отношения к священным писаниям. Это просто корпоративные эти терки какие-то там. И все. И все. Кто, чтобы пасту себе загробастать. А так, каждый может. Вот. В общем, хочется сказать, ребята, хватит наживаться на испуге людей. Вот. Все время это оно Божье. Вот кто больше всего клюет на вот эти вещи, на вот этот обман? Как вы думаете, рабочий человек клюет, он говорит, ну да, сейчас вот смену отработаю, приду, он совсем уважительный, он не циник, но он и его и обмануть трудно. Трудно обмануть рабочего человека. А лентяи-трусы, это одна категория, это одна форма существования, просто здесь он так смотрится, здесь так смотрится. Они очень так полюбляет эти дела. Вот. Я не помню, кто-то сказал, человек особенно страшится будущего именно тогда, когда этого будущего, этого человека нет. Вот задумайтесь. Будущее. Если я ничего не делаю сегодня, какое у меня будущее? Мой ресурс кончается. Завтра придут и заберут все. Почему лентяй боится? Потому что он вор. А почему он именно боится? Потому что он боится боли. Потому что лентяй, хочет он того или нет, он доставляет боль другим окружающим существам. Им приходится за него напрягаться больше, чем раньше. Не помню, кто сказал, но если я перестаю выполнять свои легкие обязанности, простые легкие, то они тяжелейшим, нестерпимым грузом ложатся на хрупкие плечи окружающих. Потому что у них свой груз уже есть. И нас ломает не свой груз, а чужой груз. И это им доставляет боль. И потом за эту боль придется ответить. И человек чувствует, что скоро ему придут и доставят боль. Если он не возьмется за ум и не начнет работать. Если не начнет, ему приходят и просто возвращают боль. И говорят, квиты. И кто ты останешься? Ты бы был уже где-то там. Бог бы с тобой был. Там твой талант, все такое. Но ты просто его сказал. Я как-то без Бога. Вот это и есть безбожие. Ему просто его бьют. И смотрите, на любую силу всегда будет сила. Надо все равно начать работать. Беспокойство, да. Кто боится страдания, уже страдает от боязни. Есть определенная сфера ответственности у каждого, далеко ходить не надо. Вот ты дома живешь, всегда дома какие-то есть дела, там, детей накормить, собаку выголить. То есть, ну, есть то, что без тебя никак не состоится. Есть часть дел, которые никто за тебя делать не будет. Знаете, что самое страшное? Когда без тебя начнут обходиться без тебя. Разберут все твои обязанности, и ты остался без всего. Да? Не удел. Такое состояние долго длиться не может. Итак, простая схема. Делай, что не боишься делать, не ленясь и не беспокойся о том, чего делать ты не можешь. Потому что иначе вложение сил в то, что ты не можешь делать, истощит тебя, потому что это Бог должен делать свою часть. Вот. Это дело не поможет, но на свои простые дела у тебя уже свою часть будет делать нечем. И что ты можешь, а что не можешь? Вот то, что видишь, что до чего руки дотянутся, то ты и можешь. Кто-то видел фильм «Единственное» снималось в Запорожье? Никто не видел? Там Золотухин играет Высоцкий, Проклова, Снежинки у нас снималась, да. Там вот он приехал, и там показано, вообще по роману Роман Дурь, а назвали фильм «Единственное». Вот он пришел, и зритель-то понимает, что она ему верная жена, и что такую верную дуру он нигде не найдет, и только с ней он может там куда-то ехать на Байкал, а ни с какой другой не надо там уехать, вот. И она без него не может, и это... Но есть такая дурь. То есть, когда мы находимся в невежестве, это когда мы... Невежество, это, знаете, не грязные ногти, это не то, что я ем. Невежество, это недоговоренность. Например, вот одна женщина приехала, начинает обустраивать квартиру, потом ей говорит, ну, молодец, хорошо сделала, теперь это мы тут поживем. Я говорю, надо было договориться с родственниками. Они говорят, ну давай, родственники, ну надо договориться. Если они согласны, что ты тут отстанешься навсегда, она же делала как навсегда, они, да, молодец, ну так давайте узаконим это, нет уже. Невежество, это надо договориться. И тогда не будет обрушенных разочарований, да, не будет. И надо договориться. И сколько фильмов таких трагичных, когда кто-то что-то увидел, край платья мелькнул, он что-то подумал о жене плохо, а там было что-то другое совсем, или может это другая женщина в том платье была, и на полсерии там переживаний. Вот. И вот это вот по этому фильму они там расстались через суд, ничем там хорошим не кончилось. Но больше всего понравилось вот чего. Там был такой начальник у него, который сказал, как же его фамилия, Касаткин. Он его выслушал и сказал: ну что, брат Касаткин, слышал, у тебя тут проблемы такие. А тут что-то напился, что-то витрину какую-то там разбил, по-моему, я не помню, да. Тот порвал его заявление, говорит: понимаешь, а ты, значит, в армии был, а на фронте не был. Он: ну да, по возрасту нет. А, то есть ты на снегу, на брюхе под пулями не лежал? Нет, не лежал он, нет. И по распутице, по грязи не ползал? Нет. Да. А может, ты живешь под бомбежкой какой-то? Нет, нет. А может, в сырости, в подвале в каком-то, в квартире живешь, да? Так вот, друг Касаткин, дурь все это у тебя, понимаешь? Дурь. Вот. В голове у нас слишком много у этого там Золотухина выиграет. Фантазия разыгралась. И то, чего нет, придумывалось. И он не согласен слушать никакие доводы, какие доказательства. И вот эта дурь, она портит нам вот это все. Вот это все дурь. Дурь — это фантазия того, что мы не видим. Мы начинаем сочинять это. Это следствие, кстати, невнимания к тому, что вот под носом, и надо внимательно делать. Потому что на самом деле, и там были хорошие такие слова, он говорит: выброси эту дурь из головы вообще напрочь, а вообще я в таком деле не судья. И мне вспоминается случай, я был его так, ну как, участником, когда из СБУ пропал один человек, и он был, ну, он такой веселый, он был самый веселый. Это была группа захвата, там, из 7 человек, они просто врывались, бандитов, там, лобовое стекло, там, кулаком прошибали лобовое стекло, вот, доставал этого оттуда. То есть они каждый день подвергались опасности быть пристреленными, и он такой, очень веселый человек. Когда он приходил в цирк приходил у нас, он там садился на баллоне, скакал вот на вот эти, ну, такой. Вот. И вот вдруг он пропал. И ко мне пришел, вот, он не был моим другом. Другой друг, который был его друг из СБУ. И сказал: вот он пропал, и мы его уже ищем двое суток, и нету. А если из СБУ пропал человек, это значит, поднимается вся Украина, потому что много знает. А через трое суток, значит, Интерпол. А вот уже третьи сутки его нету. А ты говоришь, тут, ну, можешь там чуфыр, что-то. Я говорю: ну давай, я взял там маятник и через полчаса ему рассказываю, что он находится вот здесь вот, во столько-то метрах там находится вода. Рассказал ему все-все подробности. Но самое главное ему сказал: но вы его не найдете. Вот. То есть он умер не насильственной смертью, он не живой. Вот. Что он там, ну, мертвый уже, мертвец. Вот. Он говорит: ты скажи, где, а мы найдем. Я говорю: как, если мне говорят, что вы его не найдете. И этого человека, один человек выгуливал собаку, и собака нашла. И он повесился очень профессионально. То есть на суку подогнул колени. Знаете, вот если лапы вот не так, а вот так вот поставить, и когда ноги согнутся, то ты встать уже не сможешь. На ногу наступаешь, вот так вот, они при захвате это все репетировали. И он так сделал, что раз, и точно повесился. Точно сам повесился. Вот. Из-за женщины, из-за жены. Просто поскандалили с женой. Чего не хватало? Это такое, понимаете, в личной сфере бесы, это у них там пир горой идет. Понимаете? И бесы... Все, что вот эта дурь в голове, что неправильно, вот ты судить начинаешь людей, знаешь, как им надо поступать, как не надо поступать, вот это дурь. И эта дурь — это то, что тебе бес диктует. В конце концов, финал апофеоз все это было, иди повесься. И ты это захочешь сделать. А это все собирается, аргументация, пакет, дело на тебе шьют. Вот это вот. И самое интересное, а там был Варган у этих вот, у избушников, Варган – это человек, который вот на одну ладонь брал камень такой, а другой вот так вот рубил пополам его. То есть он такой, ну, буддистские все штучки знал. И самоубийцы их же не хоронят даже, да, и какие там почести он сделал, выставил вверх и сказал, это был его выбор. Надо его уважать. Понимаете? И вот это я вспоминаю кино, и что он говорит, а я тебе вообще-то не судья, брат Касаткин, ну выкинул бы эту дурь в голове, из головы. Вот эта дурь в голове, это вот те бесы. И дурь в голове, она, это есть вот то облако страха. Если ты уберешь страх, то ты выкинешь эту дурь. Ты станешь смелым человеком. То есть, ну, просто нормальным человеком со своим призванием, предназначением.
Одна женщина сказала своему бывшему спутнику, угу. Я, говорит, так боялась, что ты меня бросишь, что я решила бросить тебя первой.
Вот. В общем, мы переживаем за то, что не надо переживать, и, как правило, не переживаем за то, что надо. За то, что надо. В общем, все наоборот. Например, многие люди переживают, что вот я переживаю, что люди там зря живут. А как насчет твоей жизни? Ты не зря живешь? Или я переживаю, что там в городе грязь не убрана, а у тебя в квартире чисто? Ну, то, что ты можешь сделать, сделай сначала, а потом переживай дальше. Вот. Хамство в полиции, а в твоей семье не ругаются? Вот с этого начинать. Кстати, если у тебя в семье не ругается, 100%, 120%, что ты с хамством с полицией не столкнешься. Потому что на твое хамство там и вот это эхо идет. Если у тебя тут нету, то они в твоем присутствии ничего не сделают. Или там, вот, вы знаете, в Австралии там пожары какие-то, да, там бедные вот эти там. Ленивцы или кто там. Вот, да. Мы так переживаем за пожары в Австралии. А я вот хочу спросить. Вот, у вас вот есть дома огнетушитель?
Два в машине.
Два в машине. Вот. Вот это вот реальный человек. А у вас есть? Mm-hmm. Нет. А почему? Вы знаете, что пожар это серьезная очень штука. Вот. У кого нет дома огнетушителя, и он переживает за Австралию, пусть переживает дальше. Понимаете? Мы должны сделать то, что в наших силах. Да на каждом предприятии есть огнетушитель, да, в красном уголке, везде. Почему? А у себя дома, в машине штрафовать начали, да? А, ну и правильно. Пожар – это страшное дело. Что, теперь частные дома нигде никогда не горят, что ли? Да их поджигают уже. Вот. А это раз, вынул баллончик, пшак и все. Водой не всегда затушишь. Это я ко всему говорю, не к пожару, а ко всему. Ко всему. Надо сделать то, что... Вот. Итак, Божье слово учит. Резюме. Делай то, что от тебя зависит, остальное Бог там прикроет как-нибудь. И самое главное, в это смутное время не ожесточить свое сердце. И тогда Бог поможет. А если ты ожесточишь свое сердце, у тебя возникнут мистические способности за людей, что тебе есть еще рассказать, то тогда Бог тебе не поможет, тогда оставит. Вот. И, значит, практика. Ты можешь быть на сколько угодных семинарах, ты можешь на каких-то лекциях, и даже записать, что бояться не буду. Ну, приходишь домой, и опять у тебя волнение, опять тревога, опять это психуешь, опять не на место там положила. Вот когда ты психуешь, что-то только не так, это тоже страх. Это тоже страх. Страх неудобства, но все равно. И смелость берет начало в мудрости, а трусость в глупости. Я не знаю, кто сказал, но я успел записать. И вот справка. Из Википедии. Смелость – это не отсутствие страха, а понимание того, что есть нечто более важное, чем страх. Понимаете? Страх остается. Но есть что-то более важное, что надо сделать. Все, ты герой.
Ну вот же еще в этом примере про страх, когда это персонаж сериала «День рождения буржуя», психиатр Костик говорил про страх, что вы идете по лесу и слышите душераздирающие звуки, и ваша психика рисует картины страшных чудовищ. А это поет маленькая птичка. Вот, и бояться нечего. Так вот, мудрость не в том, чтобы знать эту птичку, это ж невозможно, а в том, чтобы предположить, а вдруг это источник не представляет опасности.
Да, 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 да. Да. Кстати, это, чем мельче собака, тем больше гавкает, да?
Фу, да, вот эти.
Да. Я однажды был, у меня был знакомый, который работал на гуртопе. Вот у нас гуртоп, и там было две собаки. Одна собака такая, ла-ла-ла-ла-ла-ла, а другая молча подходила вот так вот. Хватит за ногу, вот так вот, молча абсолютно. Так что вот, не того боимся. Итак, справка. Ну, это, как это, психологическая справка. Что такое храбрость, что такое смелость? Смелость часто путают с храбростью и мужеством. Смелость часто путают с храбростью и мужеством. А это несколько разные вещи. Смелость происходит от понимания, которое, в свою очередь, берет начало в разуме. Фридрих Энгельс, по-моему, сказал, трусость отнимает разум. Храбрость же является внешним проявлением смелости. В то же время мужество – это сложное качество, которое сочетает смелость, настойчивость, сдержанность, уверенность в себе, уже человек такой, помогающий человеку идти к цели, несмотря на потери и страдания. Вот это мужество. Смелость – это психологическая установка и поведение, решительность в поступках, самоуверенность, способность человека преодолевать чувство страха и растерянности. Смелость – это способность в случае возникновения опасностей для жизни, здоровья или престижа сохранить устойчивость организации психических функций. Смешно написано, согласитесь, да?
Написано,
доступно. Ну смешно. Это, ну, представляете, кто-то психует, а я ему говорю, ты не сохраняешь устойчивость организации своих психических функций. Да.
Ну, как мой малой сказал в садиковском возрасте, сделайте что-нибудь этому мальчику, а то у него агрессивные тенденции.
Вот, да, да, да. Итак, сохранить устойчивость организации психических функций и не снизить качество деятельности. Ну да, психуешь качество деятельности. То есть смелость связана с умением противостоять страху, идти на оправданный риск ради определенной цели. И вообще кто-то сказал, что смелость делается из хорошо дрессированной трусости. Над трусостью надо работать. И мне хочется, вот это я прочитал таких умных философов, психологов, но меня больше вдохновило сочинение про смелость. Я взял сочинение про смелость, это 9 класс. 9 класс это сколько человеку лет?
15.
15 лет, да? 15 лет. Только вот период полового созревания, вот только, и смотри, что это молодой человек пишет.
Это уже ранний юношеский возраст, это уже половое
созревание произошло. Да, пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Вот юношеский возраст, он, знаете, самый смелый возраст. Мы еще не обрели от какого-то, смелый.
Самый смелый подростковый, потому что он вообще безбашенный.
Да, хорошо.
А юношеский, там уже человек от эмансипации своего «я» переходит к поиску себя в социальном контексте. То есть в подростковом «я», а в юношеском уже «а где я?».
Я согласен. Только если тот безбашенный, то смелость, она не безбашенная, она разумная.
Да.
Смелость разумная. И вот он, смотрите, пишет. «Любой!» Вот мне нравится первое слово, написано «Любой человек способен на проявление смелости». Еще прочитаю. То есть любой человек может жить. Без смелости ты мертв. Любой человек способен на проявление смелости. Ее самый близкий синоним – храбрость. Смелость идет изнутри. Она является частью характера. Она бывает несколько видов. И тут он как ученый заговорил. Постоянное, временное, выборочное. Оказывается. И в принципе, я забегая вперед, настоящая смелость только одна из них. Постоянная, выборочная или какая? Временная. Какая смелость?
Постоянная.
Только постоянная. Все остальное это не смелость. Все остальное обращено эгоистической мотивацией. И только постоянная, потому что эгоизм, он ветру, он зависит от всего. Но только альтруист, он ничего не зависит. О, вот это жизнь. Первое. Существует исключительная выборочная решимость. Она похожа со вторым типом, но немного отличается. Имеет основу. Например, любовь. Мне кажется, любовь, тут он погорячился. Влюбленность, наверное. Влюбленность и бравада. Влюбленный парень хочет выглядеть хорошо в глазах девочки героем. Поэтому с радостью полезет за котенка на высокое дерево. А вот бравада действенна пока. Желание произвести впечатление, например, на незнакомых людей. Некоторые персоны просто-напросто живут этим имиджем и броскими поступками. Это смелость? Да. Но какая-то, как-то дурно пахнет. Второй вариант храбрости. Временная храбрость. Зависит от конкретного желания конкретного человека. То есть, отвага проявляется в человеке тогда, когда он хочет сам. Или ему выгодно. Например, нужно почистить окна на высотке за вознаграждение или за зарплату. В этих случаях мужество работника приобретает профессиональную основу. Есть и другой вариант, когда доблесть и героизм зиждется на лицемерии и тщеславии. К сожалению, есть такие личности, которые бросаются на помощь другим исключительно ради награды и почести. Это не смелость, а фарс и притворство. Характеризует человека как лживого и нечестивого. Но поступки смелые, выглядят смело. Потому что не каждый на высотку полезет, да? Скажет, да ни за какие деньги. Вот. А этот вот. И третье. По-настоящему храбрый человек находится в этом состоянии всегда. Он ничего или почти ничего не боится. Ни воды, ни пауков, ни войны, ни других вещей. Он смело бросается грудью на амбразуру. Таких людей зовут героями. Их имена увековечены в памяти поколений. Они бесстрашны и бессмертны. Но на самом деле таких людей встречается немного, потому что их смелость становится нутром, смыслом существования. Как бы то ни было, я хочу сказать, даже первые два вызывают уважение, потому что некоторые не дотягивают до первых двух. Ради бравады хотя бы, да? Вот, как раз подростки, как раз вот они этим и занимаются. Как бы то ни было, настоящая бесстрашность и отважность заслуживает уважения и всяческих восторгов. Не каждый бросит спасать утопающего или никогда с этим профессионально, если не занимался. Мешает страх и испуг. Искреннюю смелость и отвагу надо ценить и уважать. На таких людях держится мир. И немного, что умные люди говорят, ну, известные люди, Шекспир, Монтень, Рассел, Бертран, о смелости. Люди делятся на три категории. Те, кто за, те, кто против, и те, кто боится. Страх всегдашний спутник неправды. Это Шекспир. Трусость – мать жестокости. Это Монтень. Человек чувствует себя одиноким, когда он окружен трусами. То есть, что есть, что нету, да?
Даже если он с тобой хорошо себя ведет, это не значит, что он искренне с тобой.
Да. Бояться любви значит бояться жизни, а бояться жизни значит быть на две трети мертвым. Это Рассел, Бертран. Некоторые люди так боятся умереть, что просто не начинают жить. Любовь плохо уживается со страхом. Быть рабом страха – самый худший вид рабства. В нашем мире опасность всегда угрожает тем, кто ее боится. Героем упадешь – поднимут, трусом упадешь – затопчут. Где нет воображения, там нет и страха. Это Артур Конан Дойль. Только болван может вообразить, что если в мирное время приучить человека быть трусом, так тот на войне будет вести себя как лев. Тоже Артур Конан Дойль. Только болван может вообразить. Ну, пойду на фронт, там вот я себя осмелею, да. А трусов убивают на войне, а храбрые остаются жить. Это статистика. Наш страх – это источник храбрости для наших врагов. Томас Манн. Дисциплина есть искусство внушать... А вот это интересное. Дисциплина есть искусство внушать солдатам больше страха перед офицерами, чем перед врагом. Клод Гильвеций сказал.
Это советская армия вся такая была.
Вроде бы, да, советская армия, вроде бы лучше бы это...
Там целых два страха, перед начальством и перед дедами.
Но на самом деле, если у меня страх есть страх Божий, то есть страх свою совесть не подвести, то есть вот мой офицер, мой главнокомандующий, то остальные страхи просто уходят. Тема ж та же. В общем, трусость – это просто глупость и неосведомленность об истинном положении вещей. Надо просто узнать об этом и, соответственно, начать поступать. В этом смысл 18.66. Оставься религии, просто предайся мне, не бойся ничего. Вот. Не бойся ничего. Лекция называлась как? Практика смелости. Или можно назвать было практика священных писаний, потому что другой практики священных писаний нету. Если ты это не практикуешь, нету. Хочу добавить, что в английском издании Бхагавад-гиты, подождите, нет, не Бхагавад-гиты, а есть 9 принципов преданного служения там, преданного служения, там поклоняться лотосным стопам, там шраванам, киртанам, смаранам, слушание, воспевание и так далее. Вот все вот это вот такое, все вокруг этого. А был 10-й в 3 экземплярах, то есть 3 раза упоминалось, но потом убралось. В русском переводе вообще этого не было. Гневаться. Гневаться, ну, на безбожников. Если они что-то такое делают. Ну, просто на хамов, на циников, на которые не уважают людей, которые, ну, восстанавливать вот это, гневаться. Кто против этого говорит, ее взяли и убрали. Вот. А также было написано, если ты вот это не гневаешься, что я такой псих, что буду гневаться? Да, если я это буду делать, я побеждаю себе тот страх, и тогда я могу заниматься вот этими 9. Если ты это в страхе занимаешься, это бесполезно. О чем сегодня и речь была. Кстати, когда ты побеждаешь страх, ты перестаешь психовать и перестаешь гневаться. Ты идешь спокойно. Тебе что-то говорят, ты смотришь, ну да, да, да. Ты даже не возражаешь, ты даже не обижаешься, и ты даже не говоришь, ты сам дурак. Потому что ты свое время это прошел. И нельзя это обойти. И это надо обойти практически, не теоретически. Плавать надо практически в воде. И это будет ситуация, я должен победить свой страх и что-то такое сделать. Что-то такое сделать. И у каждого он есть. Это какая-то задача. Вопросы.
Как обычному обывателю, который не верит в Бога, либо выше, преодолеть страх?
Не верит в Бога?
Да. А вот обычный обыватель, наука, эволюция, вот он так видит мир. Но все равно боится. У всех страх есть. С чего начать? Но поверить в какие-то логические принципы он не может там.
Я понял. Обыватель обывателю рознь, и поэтому у каждого свой какой-то есть фундаментальный страх. Это не страх смерти. Страх смерти это ночь, что-то какая-то база составляющая, на чем что-то вырастает. Один боится плохо выглядеть, а один боится, ну, каждый один боится увольнения с работы. И вот если ему это все рассказать, надо посмотреть, чего он боится. Надо вот в эту десятку попасть. Все остальное, вся остальная раздражительность, мы что-то боимся одного. У каждого это свое. Боимся что-то одного. И если это одно, за это мы переживаем, то мы готовы вообще рвать и метать всех вокруг, разметать. Потому что мне это одно не боится, я за это переживаю. Если у меня с этим все в порядке, я спокоен во всем остальном. И поэтому надо у каждого найти, чего именно он боится. Чего именно он боится? Ну, поговорить. Немножко поговорить, просто начать, если начнешь внимательно слушать, он сам тебе это расскажет.
Так всегда есть, через 10 минут люди начинают говорить о своих проблемах.
Да, начинают говорить, да. Если ты внимательно слушаешь, если ты не пришел, чтобы его научить уму разуму, а выслушать. Ну что? Тогда мы закончим, да?